Я вас категорически приветствую. Анна, добрый день.
Добрый день, здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Анна Очкина. Я работаю преподавателем, а вообще я сотрудничаю с Институтом глобализации социальных движений, Институтом Бориса Горлицкого, занимаюсь там социальным анализом. Я социолог в основном.
Чем в последнее время заняты как социолог?
Ну, я все время занята одним и тем же. То есть одно направление – это социальные протесты, мониторинг социальных протестов. Мы этим уже занимаемся с 2009 года, пытаясь понять, есть там какая-то тенденция, там новые субъекты и так далее. И второе большое направление – это социальные права, социальное государство. Я в основном занимаюсь образованием, но вот сейчас уже понимаю, что это общая система социального государства, здравоохранения, образования, то есть вся система социальных прав. Ну и всегда есть ответвление, там и гендерные исследования, и политическое лидерство, вообще политический субъект. Ну, в основном все вокруг социальных прав.
Это все в родной стране, правильно понимаю, да?
Да.
И что же там происходит в наших протестных настроениях?
Вы знаете, они очень интересно конфигурируются. Я с 2009 года замечаю, что вот кажется, все, сейчас вот накал. Обычно два всплеска – это март и ноябрь.
Весеннее-осеннее обострение.
Я так и знала. Но вот март и ноябрь, что как хотите, это интерпретируйте. Но, к сожалению, должна сказать, что любые самые вот идущие на пик протесты у нас падают перед майскими и перед Новым годом. Мне иногда кажется, что Новый год у нас может победить вообще любую революцию. И сейчас вот ноябрь был просто очень урожайным на протесты. Но еще одна такая тенденция, тоже, с моей точки зрения, настораживающая, что как только они начинают организовываться, социальные протесты, они тут же уходят либо в ритуальный, то есть вот, допустим, было движение низовое, например, против роста тарифа ЖКХ. Его стало, 2008-2009 год, стало его организовывать КПРФ. Теперь ежемесячно в разных регионах ритуальные такие митинги, как происходили, так и происходят. Когда были такие скандальчики, открытые письма, ну, какие-то низовые протесты по поводу вот платы за капремонт, КПРФ молчала. Теперь, когда все приняли, плату за капремонт стали собирать. Опять же, так сказать, ритуальные протесты. Там уже может и ЛДПР их организовывать и так далее. Там и Яблоко, на самом деле, и Справедливая Россия. То есть слабость социального протеста в чем? Он может сорганизоваться только приняв такую форму ритуальную. То есть организация не означает ни усиление, ни расширение, ни географически, ни, так сказать, содержательно. Разрозненные протесты, например, вот против отсутствия детских садов, были довольно сильные движения там. Были питерские родители, волгоградские родители, было движение родителей сибирское. Вот они так и не объединились. То ли масштабы нашей страны не дают людям объединиться.
Может, не хотят? Нет? Причины не выискивали? Ну, интернет теперь, через который это не раньше, там по телефону.
Ну, вот они создавали группы, ВКонтакте общались, ну и все. Вот все этим, значит, голодали волгоградские родители, выступали питерские родители, там были веерные голодовки в Сибири. Кто-то что-то добивался, там, каких-то локальных успехов, или просто уставали.
Уходили. Может, не так сильно и надо, раз уставали. Или настоящих буйных мало, некому вот возглавить это дело?
Мне трудно сказать. Где-то власть отделывалась, на самом деле, отдельными решениями локальными, и поэтому движение раскалывалось, оно теряло вот необходимую массовость, необходимую такую отчаянность. Вот все равно, чтобы долго этим заниматься, должна быть отчаянность.
Конечно,
да. Или это, или никак. Где-то вот сняли, например, губернатора Волгоградской области. Там были вообще такие голодовки молодых матерей, там, многодетных родителей. Многодетные мамы занимали мэрию и так далее. И вот, вы знаете, вот сняли Баженова, и вот...
Что-то по телевизору ничего не показывают, ни голодовок.
Затихло. Это еще одна особенность, что очень много остается, если не в региональной, то вот не в региональной, в смысле в прессе субъекта федерации, то, например, там в Приволжском федеральном округе, в Южном федеральном округе портал сообщил, угу, и так далее. А это надо очень либо долго голодать, да, либо отправиться...
Кто-то умер.
Да. Либо кто-то умер или заболел, либо отправиться на Москву, либо приехать прямо на Красной площади голодать. Или что-нибудь прибить себе на Красной площади, чтобы начала, так сказать, федеральная пресса писать. Это тоже особенность, что на самом деле эти люди, скорее всего, просто не умеют работать с прессой. И их трудно в этом обвинять, потому что часто региональная пресса-то очень, очень сильно несвободная. А выйти на федеральную, заинтересовать ее, они просто не всегда умеют. И опять же, их можно понять, федеральная пресса капризная, ее не так-то просто заинтересовать. Да? У них есть собственные начальники там и так далее. Так что протест есть. То есть ни в коем случае нельзя говорить, что у нас там нет протеста. Есть протесты. Вот движение, я бы сказала, что, наверное, пока нет. В том смысле, что нельзя в нем выделить четкую колею. Угу. Вот кто действительно у нас активен, это профсоюзы. Особенно профсоюзы так по-настоящему независимые, потому что ФНПР такая мощная у нас, крупнейшая профсоюзная организация, они называют себя независимые профсоюзы России, но они тоже скорее занимаются ритуальными такими выходами, ритуальными митингами и так далее. А вот Конфедерация труда России, это она меньше значительно, ну, так сказать, их можно назвать действительно независимые профсоюзы. Да, там есть протесты, движения в автопроме особенно. Вот.
А что вообще вызывает недовольство?
Ну, прежде всего, вот трудовой протест связан с задержками заработной платы, задержками невыплаты заработной платы. Это первая главная причина. И здесь протест может быть очень успешен, если это не связано с разорением предприятия.
А чьи это предприятия? Казенные, государственные или частные?
Частные, как правило.
То есть это их невидимая рука рынка денег лишает?
Невидимая рука рынка в основном лишает, вот на самом деле.
А государство за этим не смотрит и не заставляет вовремя платить зарплаты?
Так, чтобы да, так нет. Но вот это еще одна очень интересная особенность нашего протеста. Точнее, социального протеста в России. Даже если большинство трудовых протестов на частных предприятиях адресованы государству.
Здорово.
Почему у нас вот часто были там так популярны, если уж совсем отчаянное положение, как в Пикалево было там 6, по-моему, лет назад, совсем отчаянное положение, надо перекрыть федеральную трассу. Или почему у нас так популярны голодовки? Казалось бы, такой мазохистский способ протеста. Чтобы обратить внимание именно федеральной власти на себя, чтобы она дала по шее власти региональной, а та, соответственно, разобралась с собственником. Но есть и классические забастовки. И в том случае, если это не связано с разорением предприятия, если это просто связано там, с головотяпством или с каким-то желанием поживиться подольше, покрутить деньги, и деньги выплачиваются. Такие локальные забастовки идут все время, и они бывают успешными. Из таких успешных именно движений рабочих я бы назвала пока только вот именно МПРА, потому что они во Всеволожске и в Калуге действительно добиваются уступок от работодателя больших. И добивались. Сейчас, может быть, у них дело чуть-чуть застопорилось, потому что все-таки кризис в автопроме. Да? Угу. Когда кризис, трудно шантажировать забастовкой. Но, тем не менее, они добивались. Они и рабочий день сокращали, и премии, условия труда улучшали. Но другое дело, что по отношению к численности занятых, это, конечно, капля в море. Ну, как пример прекрасный, но как вот, опять же, говорят, что это массовое рабочее движение, ну, их просто мало. Они очень активны, они молодцы, но их мало.
А вот в благословенных Соединенных Штатах, там, когда рабочие против чего-то выступают, обычно просто нанимают бандитов, чтобы они их били, калечили, особенно руководителей профсоюзов. Поскольку у нас все по образу и подобию, как у нас с этим делом?
Это такое тоже есть. То есть и такие случаи были, да, и, в общем-то, и преследование профсоюзных активистов все время есть. Ну, если не были, так сказать, и покушения, и вот Алексей Этманов, так сказать, градские, были преследования. Но преследования на работе, так сказать, увольнения незаконных, потом восстанавливают, кстати, по суду, если профсоюз активный, добивается восстановления по суду. Кстати, вот, суды у нас вообще и граждане, и профсоюзы очень научились хорошо выигрывать по трудовым спорам. Но это постоянно, да, и, собственно, здесь проблема в том, что профсоюзы проигрывают в силе, просто и в массовости, в масштабности, просто в силе, потому что суды нужны и средства, и силы, и люди, и так далее. Но это есть все время. Особенно это начинается тогда, когда профсоюз как бы выходит вот за рамки простых трудовых, да, там, отношений, не просто выбивает зарплату, а хочет регулирование труда так, что это уже становится принципиально невыгодно. Угу. Тогда, да, тогда по шапке можно получить. Валентин Урусов, например, отсидел человека, так сказать, ни за что. Именно потому, что создал профсоюз и очень сильно не угодил.
Ну, для меня, честно говоря, вообще откровение. То есть я думал, у нас этих самых профсоюзов уже больше и нет. В той форме, в какой когда-то были в СССР, где это были могучие организации, взносы. Эти санатории, пансионаты, чего только не было.
Ну, такие аффилированные вот с государством, это, наверное, ФНПР, но они гораздо менее заботливые, чем профсоюзы советские. Да? В советских этих структурах, даже самых огосударствленных, даже самых таких робких, вот, была одна такая черта, что и партийные, и профсоюзные структуры поддавались на демагогию. То есть, вот, если ты начинаешь действительно качать права как рабочий человек, действительно что-то можешь получить. Ну, если, естественно, не перегибаешь палку, потому что и в СССР были самые разные случаи преследований, мы знаем, да? Вот. Но сейчас ФНПР, повторяю, также аффилировано с государством, также неповоротливо, но значительно менее заботливо. Мы, кстати, вот закончили большой проект «Состояние тенденций профсоюзного движения в России», с ИКСО как раз, даже брошюра есть, и там наткнулись в исследовании на интересный факт, что региональные власти очень хотели бы иметь профсоюзы, конечно, естественно, покорные, но такие живые, активные. То есть для них, даже для региональных властей, ФНПР слишком пассивны. А вот альтернативные профсоюзы, конечно, слишком непокорные. Тем более, что они далеко не во всех регионах есть, в отличие от ФНПР. Но КТР – это вот попытка построить профсоюзы западного типа. Другое дело, что они не могут нарастить численность во многом не только, и даже, может быть, в большей степени не из-за того, что их давят, а из-за жуткой пассивности людей.
Мне кажется, вот приведенный вами пример про Новый год – есть вещи поважнее, чем какие-то профсоюзы, чем какая-то там борьба. Есть вещи поважнее. Новый год и огороды на даче.
Ну, вы знаете, вы будете смеяться, когда мы проводили фокус-группы, посвященные вот этой тематике, участию к профсоюзу, отношению к профсоюзам. Я пошутила так. Я говорю, разумеется, говорю, есть вещи поважнее, чем борьба за свои трудовые права. Новый год, 8 марта, 1 мая. И вы знаете, со мной согласились люди, не поняв иронии.
Ну, вот.
Меня это немного напугало. И есть, конечно, потенциал. То есть информационная работа должна быть поставлена лучше. То есть профсоюзы информируют, так сказать, друг друга. Вот ячейки у них поставлены, работают. Но вот эти движения, даже те, которые есть у нас, и социальные, и профсоюзные, они то ли не могут, то ли не хотят выходить вот к совсем таким людям за пределами. Да, вот. Стимулировать низовые движения, потому что низовое недовольство все равно есть. Но очень часто людям надо объяснить, чем они именно недовольны. Что у них не просто что-то чешется, что у них не просто что с жизнью не получилось, а что есть конкретные вещи, которые на самом деле можно попытаться исправить. И даже можно добиться успеха. Вот такая информационная работа не ведется. Ну, часто это по объективным причинам. Ресурсы, люди там, и так далее. Но это тоже потенциал, это возможность.
Ну, честно говоря, как-то странно. Я, поскольку все время в интернете сижу, то для меня как-то странно. Это могучий инструмент, люди никак не пользуются, не выступают, не рассказывают, вокруг себя не собирают. Непонятно, что мешает-то. Это не таких серьезных денег требует и не такой там степени вовлеченности.
Ну, во-первых, все-таки требует и профессионализма, и денег. В первую очередь, наверное, профессионализма, упорства. Есть еще один момент, который очень часто упускают люди, занимающиеся социальными движениями, занимающиеся какой-то активной деятельностью, там, интеллектуальной деятельностью. То есть люди, для которых интернет – это вот постоянное пространство, в котором они существуют. Значительный пласт людей – образованных, активных, квалифицированных. То есть это не бабушки с дедушками, как представляют мои студенты, а люди среднего возраста и, в общем-то, и молодого среднего возраста, если можно разделить средний возраст на сегменты, работают с 8 до 5 или с 9 до 6. И очень часто вообще не пользуются интернетом, по крайней мере, пользуются им ограниченные. Количество времени для того, чтобы, может быть, я не знаю, заказать билеты, найти гостиницу, послать письмо и так далее. То есть они информационным пространством интернета пользуются очень ограниченно. У них по-прежнему два информационных пространства – телевизор и радио, в которых попасть значительно труднее, вы знаете.
Я бы сказал, невозможно.
Вот. Причем вот именно эти люди как раз составляют ту массу, с которых можно лепить, да, вот, действительно низовое движение, потому что это работающие люди, это люди не маргинальны ни в каком смысле, да, но это именно люди, которые изо дня в день лишаются там социальных прав, именно их трудовые права нарушаются. Именно они бьются вот за то, чтобы выжить. Но это именно те люди, которые сопротивляются часто. Вот это было в фокус-группах, даже самой идеи. Даже самой идеи защищать классическими методами свои трудовые права. Например, забастовкой. Я слышала, как молодой человек мне сказал, я что, нищий, я что, голодранец, я что, не могу заработать, буду я еще бастовать из-за зарплаты, я найду другую работу. Я говорю, а если нет? Он говорит, не может быть.
Ну...
Вот. Это еще вот индивидуализм наших людей, вот плюс к пассивности на самом деле.
А вот экономическая ситуация, как уже, наверное, всем видно, тихо-тихо ползет ниже, ниже и ниже. Это как-то сказывается на том, против чего протестуют?
Да. Сказывается, может быть, не так прямо. Есть какие-то лаги, да, временные. Ну, вот, конечно, сейчас вот понятно, что... Напряженная очень ситуация с общественным транспортом. Общественный транспорт, пригородный транспорт. То там вспыхивает. Отменили электрички, вы знаете, вот в конце прошлого года, потом их в начале этого года вернули. Так, знаете, помпезно вернули. Потом пошли протесты по поводу того, что возвращенные электрички дороже. В полтора, в два раза, в два с половиной кое-где. А вот этот протест ушел, как в песок. Но по поводу общественного транспорта, по поводу банкротства муниципальных транспортных предприятий все время там и там, значит, возникают протесты. Медицинские протесты – это все время. Но опять же здесь больше активистский профсоюз, вот опять же входит в КТР профсоюз действия, он активистский. Он такой небольшой боевой профсоюз, да, он то там врачей поднимает, были протесты ижевских врачей, там, в Уфе и так далее. Но, опять же, вот не регионально, так сказать, не даже внутри региона массовости эти протесты не набирают. Есть профсоюз учителей, есть профсоюз университетская солидарность. Они, опять же, небольшие, очень боевые. Они могли бы быть центрами, так сказать, может быть, даже такими учебными, что ли, группами, чтобы учить людей защищать свои права. Но образование, с моей точки зрения, для профсоюзной деятельности вообще очень такая вязкая почва. Там деятельность более индивидуализированная. Такая, в общем, для солидарности мало оснований. Хотя Министерство образования нам все время эти основания подкидывает. То есть вот как будет сейчас пространство, например, вузов просто сжиматься. И когда люди поймут, что у них почва-то уходит из-под ног, не то, что они могут постоять на одной ноге индивидуально или там где-то прислониться к стеночке, а скоро вообще ничего этого не будет. Так что, может быть, с тем, с чем не справились профсоюзы, с этим справится Министерство образования и здравоохранения. Они работают над этим. Вот. Но вот, если говорить о протесте, у нас слабость именно низового протеста все равно нужно отметить. Люди могут выйти один-два раза, удержаться. Это не означает, что они обязательно должны кидаться камнями. Вот как раз они могут выплеснуться, перекрыть трассу, постоять на ней. И вот не очень понятно, что делать дальше.
вожаки отсутствуют. Возвращаясь чуть-чуть назад, вот про общественный транспорт, всегда интересно. Я вот как-то, возможно, по недомыслию считал, что общественный транспорт нужен для того, чтобы общественность довести до рабочих мест, а потом вернуть обратно в дома. Мне всегда казалось, что это сугубо государственная задача, и поэтому в Советском Союзе трамвай 3 копейки, троллейбус 4, автобус 5 копеек, и метро тоже. То есть это, как мне кажется, это был не метод заработка, и общественный транспорт вообще не может быть какой-то вот мегасистемой для собирания барышей. Оно не для этого. И государство такие вещи, наверное, дотировать должно. А раздать все это маршруткам с рассказами, что всего за 50 рублей вы доедете туда, а потом за 50 вернетесь обратно, отлично. Какие зарплаты для этого должны быть, чтобы вот оно работало таким же образом, как приличный общественный транспорт?
Ну, вот понимаете, проблема сегодняшней политики, вообще экономической, социальной, в том, что она в своем стремлении что-то коммерциализировать, да, перевести там из общественного сектора в частный, переходит уже границы не просто там, допустим, гуманизма, да, нужно людям дать возможность доехать до работы. Не просто социальных прав, что все-таки у нас социальное государство и должна быть определенная степень социальной защищенности, а рациональности. То есть существует такая вполне себе рациональная экономическая теория, теория общественного сектора, которая как раз говорит, что вот такие системы, как общественный транспорт, кстати, вообще транспорт, там, отчасти здравоохранение, образование, система социальной защиты вообще работают в зонах изъянов рынка. То есть рынок там, каким бы он ни был совершенным, никогда не может дать рационального, оптимального решения. Поэтому это общественный сектор, это зона активности государства. Не потому, что государство вдруг стало таким добрым, а потому, что нет другого выхода. И общественный транспорт в значительной степени относится к таким системам. А вот современная социально-экономическая политика вообще хочет закрыть глаза, зажмуриться на коллективный интерес. То есть два полюса получается. Вот советская экономика, экономическая политика рухнула вместе с Советским Союзом, потому что игнорировала индивидуума вообще, ну, в значительной степени игнорировала. Пыталась ему польстить там в поздние годы Советского Союза, но очень так неуклюже. Но индивидуальные интересы, индивидуальные потребности игнорировал. Сейчас мы видим, раскручивается маховик социальной политики, экономической политики, которая игнорирует коллективный интерес. Он делает вид, что их нет совсем. Но коллективные интересы – это объективная вещь. Мы должны с ними считаться не потому, что мы коллективисты, не потому, что мы коммунисты, а потому, что мы хотим сохранить вообще страну и общество как единое целое, потому что мы рациональные люди. Угу. То же самое с общественным транспортом происходит. Да, у нас прям очень хорошо было видно, как у нас обратный процесс шел, когда в западных городах, в западных столицах активно преодолевали вот эту эпоху маршруток, там, пытались не пускать, там, запретили в Лондоне, в частности, въезд в центр автомобилем и так далее. То есть старались, чтобы общественный транспорт заменил личные автомобили, чтобы это были автобусы, чтобы сократить количество автотранспортных средств на улицах и так далее. Мы шли обратно. Мы заменяли все маршрутками. В моем городе, в Пензе, сейчас увидеть автобус или троллейбус – это вообще просто вот редкость.
Событие.
Да, я стала ловить себя на том, что я говорю: о, автобус едет. Потому что все заменяется маршрутками, частными линиями. Частными линиями, да, потому что это делается не потому, что кто-то думает, что таким образом он сделает совершенный общественный транспорт. Ну нет, до такого, конечно, непонимания ситуации никто не доходит. А потому что вот существуют частные интересы, которые оказываются важнее, чем интересы коллективные. А коллективные интересы, ну некому у нас их защищать. Ну так получается.
Опасно таким людям отдавать подобные вещи на откуп. А вот есть у нас в стране так называемая оппозиция, да? Ну, наверное, как и у всех. Но вот наша оппозиция, а она, например, не пытается что-нибудь там возглавить. То есть у них-то как раз с так называемыми лидерами все хорошо. Они постоянно на звуков, в телевизоре. Интернет просто забит как самими этими предводителями, так и их поклонниками. Вот недавно я не знаю, как это назвать, наверное, произошел акт общественного возмущения дальнобойщиков введением там платежной системы «Платон». Речь не про систему и не про дальнобойщиков. Вот наша бравая оппозиция тут же бросилась там это. Мы, пацаны, мы с вами, давайте сейчас вот тут. С одной стороны, это, конечно, совершенно очевидно приведет к прямо противоположному результату. То есть, мгновенно требования дальнобойщиков, и сами дальнобойщики начинают вызывать жесточайшее отторжение, раз вы заодно вот с этими. Но, тем не менее, у них-то построено, они есть, они вам жить мешают, не мешают нашей этой протестной деятельности.
Ну, если говорить про позицию, так называемую либеральную, про которую вы сейчас, наверное, говорите, да, то у них есть очень большая проблема. Они-то недовольны, они являются оппозицией существующей социально-экономической политики, потому что считают эту политику непоследовательной. Иначе говоря, недостаточно рыночной. То есть, разумеется, у них есть лозунги, как они называют, социальные. Меня очень смешил, когда проходили протесты, вот 11-го, там, 12-го года, они между собой все время говорили, мы должны ввести социальные лозунги.
Так.
Вы знаете, как вводят, там, я не знаю, глюкозу там, или какое-то лекарство, ввести социальные лозунги. И потом очень упрекали народ, ну, народ вообще не угодил, наш народ не угодил никому. Никому правительству не угодил, оппозиции не угодил, ни правый, ни левый, вообще все недовольны народом. Наверное, они должны все сместить народ и выбрать какой-то новый, как по Брехту, да?
Да.
Вот. И когда эти протесты были, разумеется, они были самые массовые в Москве и в Санкт-Петербурге, но я хочу сказать, что в провинции, если вышло 200 человек на такой митинг, это может быть, ну, если не более, то не менее значимо, чем тысячи в Москве. И были, митинги были. Почему они рассосались? Вот даже не из-за Нового года в этот раз, и даже не потому, что люди чего-то испугались, а потому что они поняли, что это вообще не их протест. Говорили, что это протест среднего класса, но так как у нас и сама эта оппозиция, и социологи с ней связаны, и наши социологи мейнстримовские определяют средний класс, его вообще в провинции почти днем с огнем не найдешь. Может, пару-тройку человек подходит под эти критерии, да? А, ну, средний класс, тем не менее, там есть. По крайней мере, люди, которые себя отождествляют со средним классом, гордятся своими достижениями, там, профессионализмом, квалификацией, ну, каким-никаким благосостоянием, так сказать, сколоченным, с трудом. И они поняли, что вот это протест не их, потому что они-то могут выжить только в социальном государстве, на самом деле. Они с ним связаны. Многие профессионально, если это преподаватели, врачи там, и так далее. Кто-то просто потому, что социальное государство – это кирпичик очень важный или даже основа их благосостояния. Да? И поэтому тот протест рассосался в провинции. Вот. И вот эта оппозиция либеральная, она, в общем, не очень умеет говорить с этими людьми.
Мне кажется, она даже и не хочет.
Она их просто не видит.
Она ориентируется на что-то свое.
Она их не видит. То есть у нее есть либо вот совсем какой-то народ, как она его до сих пор что ли видит, я не знаю, в валенках и в лаптях, да?
Ну, это прекрасно. Извините, перебью. Тут недавно выборы в Костроме были. Вот там прекрасно видно.
Да.
И, во-первых, что такое народ, а во-вторых, как он относится к подобной деятельности. Каков процент проголосовавших за? Это при личных визитах, личных попытках убеждения, а все равно никак.
А потом есть еще одна общая черта, даже вот с грустью должна сказать, у левой и правой оппозиции. На меня все обидятся. Ну, вот это есть. Вот, когда я говорю, понимаете, вот, допустим, ряд лозунгов, там, классически левых, да, или классически либеральных, люди не примут. Ну, там, связанных, я не знаю, там, с гендерными отношениями, там, и феминизмом, да, или там, связанные там с Крымом, например. Люди этого не примут. Вот люди думают так. Ну, что? Они, в лучшем случае, они не понимают. Или это быдло не понимает. Или, если не быдло, то все равно люди вот оболванены обязательно. Обязательно оболванены. То есть, вот понять, что нет, вот так складывается общественное сознание. Да, тебе, может быть, это не нравится. Да, может быть, это вызывает у тебя, ну, как минимум, изумление. другого народа нет.
Тут, кстати, интересный момент про оболванивание, что вот телевидение наше на протяжении минимум 25 лет яростно оболванивает всю страну. Но оболваненные почему-то вот эта вот кучка микроскопическая, вот они оболваненные. А основная масса населения, которая это оболванивание не воспринимает никак и не ведется ни на это, ни на это, ни на это, они почему-то вот не оболванивают. Как же это так получается? Что здесь сосредоточены интеллектуалы, которые во всю эту чушь верят, не имея ни малейшего представления, как это самое общество работает и почему работает именно так. А оболваненными они считают вот всех остальных, которые подобным не занимаются.
Ну, тут, во-первых, как ни странно, наверное, нужно сказать о слабости вообще социологии. Вот именно российской, именно сейчас. Она, знаете, такой пережила шок после распада Советского Союза, было такое, ну, прям вот паническое бегство от марксизма всей социальной науки. И было такое благо, которое в результате обернулось, наверное, злом. Очень много было издано западной литературы, очень хорошей, очень нужной, необходимой. Но ее было много. Ее начали запоем читать. И часто очень некритически воспринимать.
Как откровение, да?
Да. Это еще проблема вообще нашей социальной науки, что вот у нас вот как бы идеологическое восприятие социального анализа осталось, он поменялись плюса. Угу. Привычка осталась, да? Ложечки нашли, осадок остался. Вот. И поэтому я очень часто вижу и в социологических исследованиях, и в статьях, что человек вот что-то нашел, увидел, и вместо того, чтобы продолжать дальше, анализировать это, искать причины, искать вот так вот немножечко прямолинейно классовую основу, социальную основу из класса, уж так не нравится слово. Причины следствия, он начал искать не это, а он начал искать вот рамочку. Угу. Куда это втиснуть-то? Вот, угу. А оно не втискивается, и все. Ну, не втискивается оно часто. И вот так вот получается поэтому. И у правых большая проблема с этим, у либералов проблема с этим, и проблема с этим у левых.
Это очень странная западная вещь. Я как-то раз заехал в коммунистический Вьетнам, отвлекусь чуть-чуть. На улицах в городе Хошимине продают книжки. На всех, ну, эти там псевдочастные лавочки, столики и всякое такое. И везде фигурирует книжка под названием «Туннели Кучи». Это, значит, населенный пункт под тогдашним Сайгоном, в котором крестьяне, спасаясь от бомбардировок, начали рыть себе бомбоубежище. Поскольку бомбили сильно и сидеть приходилось долго, они начали копать норы к соседям. В итоге нор они накопали на 278 километров. Там в 4 этажа, на 12 метров в глубину. Какие-то там входы, как у бобров из реки Меконг, надо нырнуть, как в бобровую хатку. Там вот вход. Там в моменты накопления сил для атаки там, на всяческие эти пункты врага накапливалось до 10 тысяч человек. У них там госпиталя были, развлекательные учреждения, детсады, черти что, сбоку бантик. Короче, настоящий подземный город. Да. Ну, соответственно, книгу написали там два виднейших журналиста BBC. Интервью с участниками. С людьми, которые по 10 лет в этих туннелях просидели, там хирурги какие-то, механики, еще кто-то, черти что, сбоку бантик. В общем, все вьетнамцы достаточно откровенно рассказывают, что там было и как. Все до единого, они члены коммунистической партии, которые бились с оккупантами и своей сволочью, которая оккупантам помогала превратить страну известно во что. Ничего сделать нельзя было. Никак. Настолько они упрямые, настолько они упертые, эти вьетнамцы, что ничего с ними сделать не смогли. В конце концов, пригнали там бомбардировщики Б-52 с острова Гуам и 5-тонными бомбами. Значит, там до сих пор воронки есть, туда экскурсии возят. Воронки гигантские. Ничего это зарасти не может, там как кратеры лунные такие. Разбомбили и, в общем-то, уничтожили.
Подземный город.
Да. Сначала они, значит, поливали все это дефолиантами, небезызвестным Agent Orange, от которого там все раком болели, вплоть до друзей небезызвестного Джона Рэмбо. Вот. Все, кто, значит, вот эти опавшие листва, голые деревья, все, кто там ходит, там постоянно дежурят, вертолеты летают, всех расстреливают, кто там вообще шевелится и ползает. Разбомбили, изничтожили. Пришлось из Вьетнама уйти, войну проиграли. Чем же все это объясняется? Задаются два британских автора. Ответ очевиден. Вьетнамцы настолько жуткие нацисты, они так ненавидят белых,
что готовы умирать.
Да, готовы даже вот на такое. Вы представляете, вот эти вот нацистские рожи. Это вот попытки найти какие-то рамочки, они все оттуда идут, как мне кажется. И в этих самых неплохих произведениях, которые поставляются с Запада, там идеология заложена сразу.
Ну, тут вот много причин. Я вот очень хорошо понимаю, как делалась, да, эта книга, что, скорее всего, люди не услышали вот в тех интервью, которые они честно брали, то, что они должны были услышать.
Это как Нобелевский лауреат Алексеева, которая интервью, записанное с ветеранами войны в Афганистане, давала почитать и отвечал: интервьюируем, я такого не говорил.
Ну да, вот. Да, она, кстати, приводит, когда вот она приводит ответы, видно, что они все в одной стилистике, и видно, что вот она даже приводит именно то, что она услышала. То есть это, понимаете, социальное познание очень эмоционально окрашенное. Ну, я не знаю, может быть, можно изучать там инфузорию туфельку, не испытывая при этом ни ненависть, там, ни боли, скорее всего, да, или там земляных червей. Общества нет. Невозможно изучать.
А я вот придерживаюсь точки зрения, что на общество надо смотреть как энтомолог через микроскоп. Холодный.
Вы знаете, я все время пытаюсь, но ну как, холодным умом нет, все равно не получится, но можно пытаться забыть, избавляться вот от этих рамочек и от концепции. Это, конечно, возможно. И есть, собственно, методологические приемы, да, на самом деле тот же марксизм. У Макса Вебера, если кому-то прям Маркс там так не пошел, вполне были приемы, подходы, которые вот позволяют, в общем-то, причинно-следственной связи выходить вне этих рамочек. Но очень многих вот эта зашоренность, ну, как известно, да, что если бы геометрические формулы задевали интересы людей, они бы были спорными. И в свое время, когда генетика, кибернетика идеологически не вписывалась в советскую идею, да, они тоже были вот совершенно науки, казалось бы, ну, точно, естественные. А были продажными девками империализма, побыли же. Есть на них такое пятно. Так что это вот все время проступает. Причем это не означает, что тот же журналист или исследователь, или социолог вот обязательно кому-то хотят угодить. Он все видит, все знает, ну, хочет кому-то угодить. Так бывает. Бывают заказные исследования, но чаще всего он не видит. Он не видит, потому что действительно эти шоры могут быть очень-очень толстыми.
Это он не обучен, это он глупый. Или это ему хочется, чтобы было так, как у него сложилось в голове?
Ну, вот смотрите, я приведу такой пример, очень распространенный вот сейчас. Ну, вы знаете, так получает хорошую поддержку, высокопроцентную относительно «Народный фронт» во Франции, да? Наши социологи все время фиксируют, что прям Сталин то симпатию вызывает, то популярность его растет, да? И социологи все пишут: кошмар, да? Люди правеют. Значит, тут недалеко до ГУЛАГа, нацизма и всех таких прочих вещей, да? Как они это объясняют? Ну, если говорить о нас, самое простое, люди забыли о репрессиях. Или еще русский народ, значит, обязательно хочет сильной руки. Хотя обратите внимание, что вот это словосочетание «сильная рука», оно ведь тоже играет с нами злую шутку часто. Мы говорим, он хочет сильной руки. Мы думаем, гад, он хочет репрессий. А попробуйте что-нибудь слабыми руками сделать, как в анекдоте получится.
Могу привести сразу пример. Жил-был когда-то такой, как его, Стив Джобс, который придумал Apple, построил iPhone и горячо всеми любимыми. Достаточно взять любую книжку про него и почитать. Что это зловещий тиран, интриган, тоталитаризм, вообще не терпящий никаких возражений. А в результате почему-то получаются милые айфончики, которые так вот хороши, которые, и добры. Да. Где-то, наверное, в одном месте без сильной руки и как-то ничего не...
Она же не обязательно может быть жестокой. Вот понимаете, у нас опять вот эта коннотация. Сильная рука обязательно жестокая. Причем не просто жестокая, она обязательно волюнтаристская. То есть она косит всех вообще подряд. Ну, почему сильное государство должно быть обязательно жестоким?
Не знаю.
Почему сильный народ должен быть обязательно какой-то волчеобразный, да, который жрет друг друга, если не может сожрать соседей?
Видимо, он представляет какому-то другому народу угрозу. Даже не в том виде, что он что-то сожрет. Возможно, соседний народ станет жить беднее. Поэтому вот тебя надо демонизировать мгновенно, вот, представить тебя злым волком.
То есть вот... Но если вы начнете человека спрашивать про сильную руку, у него будет именно этот образ в голове. И очень часто даже социологические опросы так построены, что уже заранее вот эта вот концепция социолога, она туда выплеснулась. Нужно этим инструментом, опросами пользоваться очень аккуратно, чтобы ты мог где-то проверить, где-то, так сказать, избавиться вот от, может быть...
Ну, это же не объективно получается.
Нет, почему? Как раз объективно.
Ну, если выплеснута мысль социолога.
Если выплеснута, получается не объективно. Потому что у меня был опыт такой, когда я опрашивала людей, я делала анкетирование и опрашивала людей. Это было 1.5 года назад в Белгородской школе лидерства. Я разговаривала с активистами социальными, не политическими. В политику большинство из них так и не прорвались. С социальными активистами Юго-Востока Украины. Ну, совсем вот низовым, да, движением. А с людьми, которые пришли в политику, мало того, что прям вчера, мало того, что практически большинство из них не по своей воле, не через партию, большинство из них, только 15% пришли, примкнули к какому-то партии и движению. Так еще и под бомбежками большинство из них вынуждено. Многие из них пребывали в состоянии изумления, они еще не понимали, куда они попали. И у меня было чуть больше 100 анкет, это, наверное, не очень репрезентативно с точки зрения вот классической социологии, но это было довольно репрезентативно для вот этого среза, для вот этой части общества. Да? То есть за весь Юго-Восток я сказать не могу уже точно. Но за людей, которые тогда выплюснулись в низовую вот эту политику, я могу сказать. И они тоже проявили себя, мягко говоря, не сильно демократично. Они, наверное, не понравились бы оппозиции никакой. То есть на вопрос о том, какой лидер вообще для них прошлого наиболее привлекательный, они сказали в большинстве своем Сталин. 30% потом Деголь шел, потом Че Гевара. Ну, прям вообще такое. Ну, Деголь хоть как-то смягчает ситуацию, но тоже его же вот таким уж прям очаровашкой демократичным в том понимании вот западным не назовешь, да? И Мао Цзэдун там тоже побывал в лидерах. А вот Михаил Сергеевич Горбачев и Борис Николаевич Ельцин не получили ни голоса. Про современных политиков там по третьим разделились либо никто, либо мне это неинтересно, у нас есть свои задачи, либо 35% Владимир Владимирович Путин. Больше никто не был назван.
А других и нет, в общем-то, если задумать.
2 голоса получила Марин Ле Пен.
Ну, лично я вот, например...
1 Лукашенко получил голос.
Вижу ее только в телевизоре время от времени, что у меня, честно говоря, вызывает сразу недоумение, почему вы именно ее все время нам показываете, что там растут какие-то правые настроения. Я вот опять-таки, вернувшись чуть-чуть назад, когда-то я пролетарием работал, ездил на грузовиках, и вот 70-е и 80-е годы у любого нормального водителя грузовика советского в кабине висел портрет Сталина. Причем висел он лицом наружу всегда. Это не он на него любовался. Это он всем демонстрировал, что вот у этого, обратите внимание, был порядок. Все варье сажали и стреляли. И было правильно. А у вас теперь вот не так. И люди хотят именно этого. Они не хотят каких-то там этих... То, в общем, это как раз было то, за что теперь выступает Леша Навальный. Но выражалось вот так. Точно так же никто не хочет никаких гулагов. Все хотят справедливости. Вот.
Историческое сознание большинства людей очень мозаично. Никто там не будет конструировать образ, исходя от причины, следствия, политический процесс, как он строился, а как он строился в Октябрьскую революцию, а как он строился в Французскую революцию. Какой-то образ есть. Угу. Такой очень мозаичный. И то одна деталь начинает ярче пылать, да, вот в 90-е годы репрессии, ГУЛАГ, все, да. Сейчас люди не забыли про репрессии. Большинство из тех, кто, что и моих респондентов, что тех респондентов, которые отвечают ФОМ и ВЦИОМ, какие-то положительные вещи, они совершенно не хотят ни ГУЛАГа, ни репрессий. Более того, они, я думаю, даже и вот такого молчания и подавления там, свободы слова совершенно не хотят. Но в этих ответах что фиксируется? Что, во-первых, очень многие приемчики государства, ну, слава богу, не ГУЛАГ, но подавление свободы слова, пусть более мягкое, но тем не менее, пусть часто добровольное, добровольно-принудительное, остались.
Они, я так думаю, не могут никуда деться.
Остались. Люди по-прежнему чувствуют себя отчужденными от политики. Бюрократия просто, как сказать, празднует бал, причем очень сильно помогая и государству, и капиталу отбирать социальные права, коммерциализировать и так далее. Да, бюрократия оказалась потрясающим инструментом для этого.
Вы же помните, что в Советском Союзе была проклятая административно-командная система, где жуткие чиновники, собравшись в кучку, всех всего лишали. Теперь этих чиновников почему-то от нас отпало 14 республик, да, а чиновников стало, говорят, минимум втрое больше. Административно-командная система вроде как исчезла, вот, а это все осталось.
Не могу не заметить, что административно-командная, да, это еще один такой вот... Ну, знаете, как у гипнотизера, вот слово, которое гипнотизирует, потому что я-то вообще экономический факультет закончила и заканчивала уже, собственно, в разгар перестройки. И я помню, нам один преподаватель, который продолжал отстаивать плановую экономику, которая уже была не модна к тому времени совершенно, он говорил, ну, почему вы так назвали, вот, административно-командный? Если мы говорим об управлении... Там нельзя без администрации, без команды.
Естественно. Да.
Так что, и, кстати, диктат транснациональной корпорации бывает такой тоталитарный, что никакого госплана...
Административно-командный.
Да, никакого госплана не снилось.
И спланирование.
Но я думаю, больше. Что вот популярность сталинизма очень сильно преувеличена, но популярность вот этих политиков вот растет именно вслед за такой... усталостью от просто функционеров. Понимаете, вот назвали там Деголь, да, Сталин, можно назвать еще Бен-Гуриона на самом деле, можно назвать Франклина Делана Рузвельта, тоже и антикоммуниста, и совершенно не пушистого. Человека, который все-таки из Великой депрессии буквально за волосы США вытащил. 12 лет был президентом. И заложил очень прочную финансовую систему, которую последнюю эту болтик Клинтон открутил. И после этого она очень быстро.
Того.
Вот. И, в общем-то, все, что у них от социальной политики есть, это при Рузвельте создавалось. И ему, кстати, помощник Мали говорил, что, господин президент, вам не кажется, что то, что вы декларируете, это противоречит идеалам рынка? На что он сказал, что если бы эта система работала, в моем кресле сидел бы Герберт Гувер. То есть он откровенно сказал, то есть вот, от имени кого я выступаю. При этом он оставался политиком, интриговал, когда надо, был очень жестким и был антикоммунистом. И столкнуться там Гитлер и Сталин, это было очень для него хорошим вариантом, да? Но почему эти политики стали вот получать популярность? Даже вот не из-за конкретной их биографии, не из-за того, что они что-то там делали или не делали, а потому что они приходили в политику на волне перемен. Они эту волну ловили, как серфингисты, да? Они вытаскивали себя вместе со страной на эту волну. И если надо, лавировали, даже рискуя. То есть, да, они удерживали власть, да, на пути удержания власти они могли быть жутко жестоки, но они удерживали страну. Но главное, что они приходили к власти на волне перемен. Там Де Голль, возглавлявший сопротивление, казался вообще просто безумцем. Тем не менее, он оказался гораздо большим реалистом, чем те, которые предлагали сдаться. И предложили сдаться. И вот это делало их личностями. Тот же Черчилль, я думаю, человек был очень жесткий, жестокий. И, в общем-то, принимал решения, в том числе и кровавые. И мне и не хочется их оправдывать, честно говоря. Я объясняю, почему они получают популярность. Потому что они принимали решения в большинстве случаев, ориентируясь на коллективные интересы. Они могли их неправильно понимать. Они могли делать шаг в сторону своих интересов тоже. Тем не менее, они вытаскивали свои страны на волне жесточайших кровавых перемен. То поколение политиков, которое мы видим сейчас, пришло в политику вообще совершенно иным способом. Через институты, через внутренние интриги, через процессы в политических элитах. Ну, вообще, может быть, часто из окошки машины только видел те страны, которыми они руководят.
Именно этим и объясняется популярность нашего Владимира Владимировича, который на фоне вот этих серых молей
в том числе,
является собой откровенную личность.
И поэтому я думаю, может быть, я оптимист. Хотя я уверена, что вот все эти процессы симпатии, которые сейчас социологи фиксируют и хватают за волосы, это все-таки не тоска по вот такой сильной руке, которая обязательно даст в глаз, да? А это тоска по сильной личности и вообще по личностно содержательному политику, да? По фигуре. Потому что, понимаете, современному миру не выжить без реальной демократии и без того, что мы найдем, наконец, нормальные механизмы вовлечения массы людей в политику. Без этого нынешний мир не выживет, он взорвется. Грустно об этом говорить, но это обязательно будет. Но это же вот демократия не означает обезличивание. То есть на самом деле реальная демократия будет только тогда, когда это будет не просто власть большинства, а механизм вовлечения сознательно действующих личностей в политику. Вот, к сожалению, мы сейчас выбиваем из-под этой идеи, из-под этого процесса вообще все ножки. То есть, когда гробится образование, когда рухнула система просвещения, откуда мы вообще возьмем, да? В Советском Союзе в последние годы, в последний период Советского Союза была так называемая пассивная демократия, когда люди были отчуждены от политики, мы должны это признать. А государство пыталось забежать вперед и как-то удовлетворить потребности общества так, как оно это понимало. Когда правильно, когда неправильно, там, когда стало просто подкармливать уже. Да. И демократия ушла, пассивность осталась. То есть ни механизмов, ни традиций вовлечения людей в политику у нас нет. Я вообще-то вижу единственный механизм, который сможет это преодолеть, это низовая солидарность, когда она будет появляться. А я думаю, она будет появляться.
А к чему она прикладываться должна, эта самая солидарность? Ну, потому что в настоящий момент лично я ничего, кроме участия в выборах, вот как простолюдин...
Я думаю, нет, выборы – это бессмыслица. Ну, уже
этим
вот
демократию и объясняют.
Ну, вы знаете, может, я вот приведу такой пример, картинка, которая мне очень много говорит про выборы. Чтобы много не говорить, я была наблюдателем на последних выборах президента. И заходит такая очень-очень пожилая женщина, какая, можно сказать, старушка классическая, прям в платочке и в валенках. И подходит и стал смотреть портреты кандидатов. И вдруг смотрит на Прохорова. И говорит: «Твой милок, какой же ты молодой. Как тебе, наверное, трудно». Смотрела, ахла-ахла. Такой симпатичный. Зашла в кабинку, вышла. проходит мимо, говорит, не волнуйся, я за тебя проголосовала. Это вот очень хорошо, знаете, вот, что за миллионера Прохорова проголосовала.
За миллиардера, я бы сказал.
Тем более.
Это главная печаль уже.
Бабушка, пожалев его. Да. Обратите внимание, почему. Пожалела, да? Все остальные вроде как состоявшись, ей показать. А вот молодого она решила поддержать. Выборы уже себя вот не оправдали. Солидарность низовая, я вижу, когда вот что-то будет вот рушиться просто вот откровенно. И когда нельзя будет спрятаться в индивидуальном автомобиле. Потому что вот просто вот как встанут все индивидуальные автомобили вот в пробке вместе с маршрутками, например. Нельзя будет спрятаться в индивидуальной квартире, потому что все чаще и чаще начнутся отключения уже не только электричества, но, простите, отопления зимой. Вот тогда.
Считаете, все это нас ждет?
Я думаю, так потихонечку где-то прорывать будет, да. Нам главное солидаризироваться раньше, чем это станет нашей обычной жизнью.
А вот ваша социологическая деятельность, она как-то до людей, управляющих государством, доходит? Потому что я ничего, кроме опросов очередного Левада-центра, никогда не вижу.
Ну, вы знаете, мы делаем доклады, мы представляли вот осенью доклад по социальной политике, очень развернутый, Институт глобализации социальных движений, просто его делал. И как я так понимаю, что ознакомились в правительстве, и пресс-конференция была, и я не знаю, что они оттуда почерпнули. Ну, просто очень последовательно по всем сферам разбиралась социальная политика абсолютно безэмоционально, ну, насколько вот это было возможно, а вот просто факты. Вот. Причем мы постарались эту социальную политику рассмотреть даже не с точки зрения коллективных интересов, там, интересов людей, гуманности, будущего, а с точки зрения вообще вот управленческой системы. Вот может она так работать или нет. Показали, что многие решения противоречат друг другу в том же образовании, там, в той же медицине. Они подтачивают просто основу функционирования, например, регионов, когда... Ну, самый простой пример – оптимизация. Словечко скоро будет у нас употребляться вместо уничтожения. Не будем говорить «уничтожать», чтобы никого не расстраивать. Будем говорить, его уже оптимизировали, если я буду снимать шапку. И оптимизация здравоохранения. То есть создали большие центры вместо маленьких поликлинических там, или маленьких стационаров. Прекрасные центры, они часто могут быть оборудованы. Есть одна маленькая деталь. До них часть пациентов просто доехать не может. Не успевает, потому что или так, или нет нужного транспорта. Транспорту оплачивать некому, потому что сельские поселения не имеют таких средств. Больница вроде, причем она здесь. И они стоят пустые, опять непорядок, да? А пациенты остаются без медицинской помощи. Оптимизация вузов, так сказать, аукнется позже, но она обязательно аукнется. Когда признают неэффективным часть региональных вузов, и мы окажемся перед ситуацией, когда у нас региональные центры не имеют вуз. Сначала мы скажем, замечательно, по-настоящему талантливые студенты поедут в те вузы, которые достойны называться эффективными, а эти полу-ПТУ мы закроем. И когда появится вообще хотя бы несколько региональных центров без вузов, вот та молодежь, которую у нас реформаторы признали неталантливой, она-то так не считает, она окажется не без вуза, она окажется без будущего. Там будет интересно. Надеюсь, опять же, что мы солидаризируемся раньше, чем это произойдет массово.
Ну, есть же хорошие способы решения. Вот у тех же американцев, опять-таки, вот у нас тоже как-то бродил я по нашему Зимнему дворцу. Меня там хорошие знакомые, так сказать, экскурсию проводили. Потом забежали в соседнее крыло главного штаба и говорят, а вот здесь вот у нас вот экскурсионное бюро, где наши мега-экскурсоводы проводят мега-экскурсии. А когда продаются абонементы, то вот до середины дворца. Дворцовой площади очередь стоит. Сразу возник вопрос. Вот это, конечно, все прекрасно. И ваши экскурсоводы, и Эрмитаж. Вот если я живу в Анадыре где-нибудь, то, извините, я, во-первых, сюда приехать-то не могу. Раз. Если я приехал, я не имею ни малейшего желания стоять вот в этой очереди с непонятным результатом. Зачем мне ваш абонемент, если я послезавтра уеду? А почему бы не сделать... ролик хороший, в котором толковый экскурсовод ходит, показывает, рассказывает. Вот американцы в плане образования этим очень крепко заняты. То есть курсы, да, лекции записываются бесплатно, складируются в интернет. Смотри на здоровье, заочно сдавай экзамены, получай это самое образование. Когда-то же, помните, вот в Советском Союзе были эти учитель года там.
Сейчас есть учитель года, но...
Ну, если
сейчас...
вот этот конкретно учитель, он гений своего педагогического дела, почему он деньги, зарплату получает? Я сильно сомневаюсь, что вот если заснять его уроки, весь, так сказать, курс там за пятый класс и складировать это для родителей в интернет, если у тебя ребенок там подтянуть его еще что-то, это же лучший, best of the best, так сказать, это он тебе уроки дает. И с образованием, наверное, что-то так должно поменяться.
Ну, вот опять же, два разных подхода. Британский музей бесплатный. Угу. Почему? Потому что он огромный. Там собрана история мира. И он должен быть бесплатный по одной логике. Чтобы человек мог много раз туда прийти. Угу. Ну, невозможно весь день бродить по музею. Человек зайдет на час, посмотрит там один зал. Зайдет на два часа, посмотрит другие залы. Будет образовываться, заходя в бесплатный музей. Угу. Это вот логика общественного сектора и коллективных интересов. Это логика, которая, кстати... заставляет вообще-то поддерживать всех учителей, а не только лучших. Я помню, у нас рассказывал один из чиновников высокопоставленных, региональных, рассказывал, как он встречался с финскими тоже чиновниками социальными от образования, и с восторгом им рассказывал, как у нас государство поддерживает успешных учителей. Финн вздрогнул, задумался и сказал: а что у вас государство делает с неуспешными учителями? И вот этот же наш чиновник говорил, что на самом деле ужасно, нельзя заставлять разные части социального сектора конкурировать между собой. Ну, грубо говоря, музей там со школами, да, школы между собой. Мы все время говорим, что мы должны воспитать успешных учеников, мы должны конкурентоспособных воспитать. Школа должна воспитывать своего, школа должна воспитывать гражданина. На самом деле, по большому счету, университет тоже. Вот это гражданское воспитание совершенно уходит, к сожалению. И вот логика общественного сектора заставляет поддерживать всех учителей, потому что нельзя ориентировать учителя на то, что он должен воспитать очень много олимпиадников, как сейчас принято говорить, да, что он должен работать только с талантливыми детьми. Средняя школа, она от школы, от слова «среда». Угу. Чем больше вы будете работать со всеми, чем больше вы будете вытягивать даже отстающих детей, чем... лучше вы будете делать именно среднее звено, средних учеников, тем лучше будет у нас среда. Задача школы – не подготовить ребенка в вуз. Задача школы даже, по большому счету, не подготовить рабочую силу. Задача школы – подготовить граждан. Задача университета – подготовить образованных граждан, квалифицированных. И... крайне вредная концепция понимания образования, медицины, теперь уже даже социальной защиты, как услуг. Угу. У нас получатель социальных услуг, получатель государственных услуг. Понимаете, услуга означает, во-первых, потребность индивидуальную. Я нуждаюсь в такой-то услуге. Во-вторых, выбор. Все время Борис Кагарлицкий шутит, говорит, вот... когда человек сломал ногу, он не нуждается в медицинской услуге. Ему нужно, чтобы ему починили ногу. А то, знаете, так вот прискочишь в медицинский центр, а говорит, понимаете, мы не можем вам предоставить услугу починки вашей ноги. Но мы можем зато исправить вам прикус.
Спасибо.
Понимаете, это не сфера услуг. Это сфера помощи, это сфера образования. На самом деле нельзя понимать образование как индивидуальную потребность. Это губит все. Угу. Это государству нужны образованные люди. Оно должно понимать, насколько образованные. И раз уж оно их готовит, оно должно понимать, как оно им создаст рабочие места, что предложит, да, как заставит тот же бизнес, если уж он есть, создавать рабочие места, потому что ему нужно работающую экономику и работающую полноценную страну сделать. это одна логика. А логика услуг, прибыли, продажи мега-экскурсоводов – это совершенно другая логика. Но беда этой логики не только в том, что она негуманна, она работать не будет. Потому что она противоречит логике вот этих сфер.
Я боюсь, что большинство наших реформаторов, оно информацию о капитализме в детстве почерпнуло из книжки Носова «Незнайка на Луне». Больше они о нем ничего не знают. Поэтому и строят они его точно так же, как у «Незнайки на Луне». В результате вот такое и получается.
Ну, это вот перекормленное марксизмом и коммунизмом поколение бюрократов, которые относятся к капитализму, как, знаете, вот в прекрасной стране, в этом, в золотом ключике. Буратино проткнул носом дырку, а там оказалась прекрасная страна, которая уже что-то построила. Ну, все утыкались в железный занавес. Знаете, вот утыкались. Как железный занавес упал? Туда все выпали. Ах, запад, не пут, а запах. Песенка такая была, да? Ну, я не понимаю, почему вот уже 25 лет прошло. Можно было преодолеть уже. Все-таки, если иллюзия держится 25 лет, это не иллюзия. Это уже что-то другое. Это даже не заблуждение. Это что, да? Это диагноз, может быть?
Ну, я так подозреваю, что это иллюзия или диагноз, она у, так сказать, тех, кто у руля стоит, а вовсе не у населения. Потому что население...
Нет, население уже все поняло. Но население еще думает, что справится само.
Не справится.
Как в 90-е, как в начале 2000-х, что выдержит, построит. Социализм в отдельно взятой стране не получился, а вот в отдельно взятой квартире он вполне возможен. Вот, когда эта иллюзия вот так вдребезги расколется, там и солидарность очень быстро начнется.
Печально. Не хотелось бы доводить до края.
Да, вдребезги не хотелось бы.
Под занавес, как социологу, вопрос. А вот был у нас такой знатный социолог Александр Александрович Зиновьев.
Наверняка. Зияющий высоты, вы имеете в виду?
Да. Хороший, плохой, как социолог.
Он очень честный. Вот, знаете, он очень честный. Вот, то есть он же понял, он прошел вот этот путь полного отрицания. У него в книге воспоминаний есть такая потрясающая фраза, то есть он очень много пишет о моральности и власти, и многих социальных структур в советское время. Но при этом вот у него фраза есть, что при всем при том моему народу предлагалась очень высокая система ценностей, трудная для освоения. И вот она была отброшена. То есть вот это он очень хорошо понял. То есть Александр Зиновьев, я не знаю, как социолог, но он точно очень хороший философ, потому что он в конечном итоге освоил диалектику и сумел ее применить в анализе советского. Потому что у нас вот к советскому такое детское отношение до сих пор. Люблю, не люблю, нравится, не нравится. Хорошо, плохо. Ах, тебе нравится советское, ты мне больше не дружок, не писай мой горшок. А наоборот, тебе не нравится, значит, ты жуткий либерал. Ну, все уже, 25 лет прошло, да? Пора как-то взвешенно понять, что там было очень много разного. Но не то, что оно было свалено в одну кучу. И то, и то, и другое. Нет, оно было диалектически заверчено в противоречии. Неразрывно, органически связано одно с другим. И мы должны понять, можем ли мы, например, построить образование, просвещение по той логике, избегая вот этих ошибок подавления субъекта, тоталитарности и так далее. Можем ли мы построить, если не плановую экономику, то, по крайней мере, регулируемую экономику, опять же, избегая ошибок игнорирования индивидуального интереса, не частного, повторяю, а индивидуального, да, интереса индивида, ошибок бюрократизации и так далее. Вот над этим надо работать, а не ругать там или хвалить. Но вот аналитически, без анализа советского опыта, вот дальше ни социология, ни на самом деле экономическая теория не двинется. Причем не только наша.
Тут есть на эту тему такой тезис, что Советский Союз – это наш Древний Рим. Это наша основа, на которой мы стоим, и никуда нам от него не деться, ни при каких раскладах. А поэтому хочется, не хочется, опыт придется осмыслять. Ну, не в тезисах «нравится, не нравится, люблю, не люблю», а совсем по-другому. Да. Иначе ничего сделать будет.
Ну, вот, понимаете, такой был период. Он был короткий, 70 лет. Но вот та страна, что есть сейчас, та Россия, она вот с Российской империей не может найти ниточек, да, связи. Только через Советский Союз.
Их нет.
Да, потому что вот Советский Союз перелопатил, все это перемолол, создал социальную структуру. Перелопатил, все перемолол, создал экономику. Какую смог? Но та вот, которая сейчас работает, она работает на основе советской экономики. Да? Та социальная структура, которая сейчас есть, она трансформировалась из советской социальной структуры. Ну и так далее, и так далее. Это может нравиться, может не нравиться, но пока мы это все не осознаем, не как корни, а как базу в том числе и для опыта, и для анализа, откуда ноги растут у многих сегодняшних явлений, мы мало куда сможем пойти.
И, в общем, опять вернусь назад. Без энтомологического подхода, когда смотришь, как через мелкоскоп на муравейник, никуда деваться невозможно. Надо изучать с точки зрения науки, и только тогда какие-то выводы разумные, я надеюсь, можно будет сделать. Без идеологических воплей «ненавижу, вы всех убили» или «пойдите прочь, мы все жили в раю».
Ну, кстати, объективно не значит без эмоций. Вот я считаю, что... Потому что на самом деле эмоция очень важна при социальном познании. Такой критерий. Угу. Все-таки определить общество как морально или аморально неплохо бы, чтобы понять, насколько мы можем, вообще говоря, достичь того, что мы хотим, тех рациональных целей и сохраниться в рамках морали. Насколько, да... Человечество тоже вынуждено будет как-то вот брести в этом направлении совмещения рационального и морального. Потому что экономическая теория, она вообще, как сказать, вот выбросила человека и прекрасно живет, как в университете еще мы говорили, что экономику без человека невозможно представить, но очень легко объяснить. Но чем занимается экономикс, да? Социология не может себе такого позволить даже в объяснении. И эмоция позволяет вот фиксировать вот это нарушение каких-то базовых, может быть, моральных принципов. Но эмоция не означает отсутствие объективности. Нужно вот мусор идеологический, да, вот эти все рамочки из головы, конечно, выбрасывать. Вооружаться, ну, пусть микроскопом, да, там.
Ну, будем надеяться, что для этого не понадобится выключать воду, электричество и начинать атомную войну, что оно все-таки может постепенно произойти и без этого.
Без вдребезги.
Да. Спасибо вам большое.
Спасибо вам.
А на сегодня все. До новых встреч.